Следующий доклад нам представит Чуров Олег Николаевич. Поскольку название доклада мне не было дано, то я думаю, что...
Поскольку много вопросов было про генераторы случайных чисел, образовалось время.
Займу немного его, вашего. Я специально взял какой-то старый доклад.
Спасибо. Давайте вам микрофон.
Генераторы. Да, про генераторы случайных чисел есть много разных сказок. Одни люди их переоценивают, значение их, другие недооценивают. Вот я постараюсь вам в двух... Так, что у меня там? Сейчас я не... А, открыть. Секунду. Постараюсь дать вам некоторый взгляд на это дело, которое у меня есть. И чтобы было понятно, с какой стати я этим делом занялся, хотя я работаю в Институте теоретической физики, могу заниматься чем хочу. Значит, вещь такая, что где-то в 89 году, значит, у нас компания нескольких людей решила разобраться досконально, как примеси влияют на фазовый переход второго рода. Вот, в то время... компьютерная мощность. Ну, как всегда, задача, которую никто не мог сделать в то время. И мы решили, используя наши общие знания, значит, построить специализированный компьютер. То есть построить его без всяких процессоров, поскольку алгоритм, если его разложить, его можно разложить просто на целые числа. И все, что там есть, чтение из памяти, запись в память и логика над целыми числами. Вот. И такую машинку мы собрали. А дальше, вот как любой, почему я несколько скептически отношусь к большому вложению сил в ту же CUDA, вот если это архитектура CUDA, где гарантия того, что она просуществует и будет развиваться более 5 лет? Да? А типичное время какого-нибудь нормального проекта – это лет 5-7. В общем, нужно быть тем более такие вот вещи сложные делать, которые делаются на годы, стоит ли в это вкладываться. А своего рода специфика самой архитектуры, она довольно большая. Нужно переделывать коды, нужно переделывать разностные схемы, нужно еще 10 раз проверять, то ли у вас получается на CUDA, что здесь, что влияет, что нет. Ну, чудес не бывает, вы чем-то должны за это ускорение заплатить. Заплатить собственным рабочим временем в большом количестве. Но теперь представьте, что теоретики взяли и на кухне спаяли, в буквальном смысле спаяли компьютер. Ну, спаяли мы его. Компьютер архитектурно был просто идеальный. Это для двумерной модели Изинга с примесями, методом Метрополис был реализован. Идеальный в каком смысле? Что он все операции, абсолютно все операции, делал за один цикл памяти. Ну, быстрее невозможно, чем это делать. Вот. Но если вы спросите, а какие результаты на нем были получены, то ответ – никаких, поскольку тот человек, который это делал, он всю статистику загубил, потому что, по сути, все данные были скоррелированы, а уже через 1.5 года нам было неинтересно. Хотя на тот момент он вот эту конкретную задачу решал быстрее, чем Cray в AMP, который был на то время самый быстрый. Можно сделать такой движок. Но ошибаться нельзя. После этого мы сделали следующую машину уже на кластерном. Что? В 89-м. Да, тогда были микросхемы недоступны, мы ездили в командировки, делаешь доклад где-нибудь, людям говоришь, ты мне не плати, а купи мне в карман микросхемы. В кармане привозили микросхемы. И так мы это сделали. Вот, просто на свои собственные деньги. Компьютер привезли, управляющий из Штатов там тоже. В общем, такая компания. Володя Доценко этим занимался, который сейчас в Париже. Андрей Талапов, может, слышали фазовый переход Покровского-Талапова. Вот он, собственно, и паял это дело. Вот. Такая вот. Вот. А затем мы сделали кластерный. Это уже алгоритм Вольфа запаяли, кластерный алгоритм. И самый лучший генератор всех времен и народов на то время. Это сдвиговый регистр. Мы его тоже запаяли. И получилось хорошо, но... Мы как-то с Андреем уже остались вдвоем, Володя уехал, возились и видели, что на маленьких решетках есть какие-то... То, что нас не удовлетворяет, не то поведение, которое бы нам хотелось. Поэтому как-то возились данными, накапливали, мучились. И вдруг появляется статья Физреф-Лэттес с 92 году Дэвида Ландау. Вот, это очень интересный человек. Он Дэвид Ландау, но не отец Ландау. Он еще из Джорджии, но не из Грузии. Из города Афины, но не из Греции. Когда ему эту шутку сказал, он говорит: Лев, ты не поверишь, у моей бабушки фамилия девичья Мигдал. Вот. Вот такой человек со своими друзьями, Фиренбергом, своим сотрудником и аспиранткой Вонг, они обнаружили, что вот этот лучший генератор всех времен и народов, который есть, в сочетании именно с тем алгоритмом, кластером, дает вблизи точки фазового перехода гигантские систематические ошибки. Это был такой взрыв в этом мире на тот момент, что его статью об этом писала даже то ли Нью-Йорк Таймс, то ли Вашингтон Пост. Вот. А мы как раз спаяли такую машину и претендовали на то, мы впервые посчитали в точке перехода корреляционную функцию пространственную. Даже до счета такого не было. Теоретические вещи. И для такой, и для примесной. И наблюли любопытные вещи в примесном случае. Ну и, собственно, как самим верить в эти результаты, как убедить других. Пришлось посмотреть на эти генераторы случайных чисел. Пришлось объяснить и понять, откуда берутся корреляции. Построена была теория, как их можно забивать. Ну и с тех пор так периодически возвращаемся к этим задачам и решаем какие-то вещи. Значит, в чем сложность? Если вы возьмете книжку Кнута, второй том, то напишите, что нет ничего проще, чем придумать собственный генератор случайных чисел. И молодой Курт, Кнут, он тоже считал, что вот он сейчас его и сделает. Он сделал генератор, который, вообще говоря, менял, даже модифицировал алгоритм. Каково же его было удивление, что когда он его запустил, он быстро сошелся к предельному циклу. Значит, то, что Кнут пишет, что нельзя выбирать генераторы случайно, а нужна какая-то теория, нужен какой-то анализ этих дел. По сути дела, он сделал такую вещь. По сути дела, он проверил теорему Смейла. Теорема – это что мы имеем? Когда мы генерируем случайные числа, мы отображаем отрезок в себя. Да? Мы задаем динамическую систему над этим отрезком. А теорема Смейла, доказанная где-то в конце 50-х, начале 60-х, тогда же, когда Кам-теорема делалась, это связанные вещи такие. Она гласит о том, что в пространстве всех динамических систем эргодические системы нигде не плотны. То есть, по-русски это звучит так. Если вы случайным образом выбрали динамическую систему, вы выбрали динамическую систему общего типа. И не полностью интегрируемую, и не полностью стохастическую, а смесь. То есть, вы там, ну, собственно, он это и проверил. Он это и нашел. То есть нужна какая-то наука, какая-то теория. Теперь все генераторы, если так посмотреть общие, все генераторы случайных чисел можно, свет можно включить на время, разделить на две части. Это линейно-конгруентные, это которые такие генераторы. N плюс 1, это есть A на YN, плюс некоторое B, и по модулю какого-то числа M. Обычно там 2 в 31, 2 в 32 берется. Вы умножаете число, задаете какое-то начальное, умножаете, сдвигаете, берете модуль. Ну и есть простое в книжке Кнута, простые теоремы, какие должны быть эти коэффициенты, как они должны быть несоизмеримы, чтобы у вас получалась последовательность максимальная. Поскольку у вас m может быть, ну, положим, 2 в степени m, 2 в степени m минус s, количество бит. То есть вы работаете, да, особенность еще такая, это не просто динамическая система, это динамическая система на решетке чисел, потому что она всегда над целыми числами вы работаете. Поэтому период, он максимальный период, ее период может быть, ну вот это вот число, которое есть. За исключением нуля или за неисключением нуля, это вопрос, или m минус 1, такой максимальный. И есть условия, при которых период максимальный. Ну и более-менее люди считают, если у меня период максимальный, значит, я перебираю все возможные состояния вот этого случайного числа, ну и значит, там более-менее могу рассчитывать на то, что у меня будет все хорошо. Но при этом никто не говорит, какие могут быть корреляции вдоль этой траектории. Так? И этот генератор, он реализован, вот как вы говорите, что стоит стандартно там в фортранах или где-то. Это стандартно в операционных системах Digital стояло, дековских всех, да, IBM-овских, Cray-овских, именно такой алгоритм. Он тоже был хорош, пока люди не увеличили точность расчетов, и в 1967 году Мак Пирсон и еще кто-то, не помню, они обнаружили, что эти генераторы, они плохие для чего. Вот если я взял два последовательных числа, n и n плюс 1, n стал двигать, то есть их две пары соседних, как координаты на плоскости, то тогда они у меня ложатся на систему параллельных прямых. Если я возьму в трехмерном пространстве, это будет система параллельных плоскостей. Ну и в n-мерном это будет... То есть они на самом деле не заполняют все пространство, а эти числа лежат не в пространстве, а на параллельных гиперповерхностях. Вот эта штука называется спейсинг. И то, с чем борется народ, вот есть, грубо говоря, одна группа, которая такими занимается, серьезно развивает, это LeQR в Монреале, в Канаде. Они делают так, чтобы этот спейсинг был мал. Как это выражается? Если вы взяли решетку, и на решетке стали выбирать точки для интегрирования или с другой целью, или там core-функции считать, то понятно, что вы не все их посетите. Какие-то вы будете узлы посещать чаще, чем другие. То есть она неравномерно заполняет пространство. Такие генераторы нельзя использовать. Но, тем не менее, борются. Есть генератор, вот потом я перейду к библиотеке, который называется, начинается LSFR, который на этом построен, но... на массиве. А дальше вещь такая, что в каждый данный момент, значит, суть такая, все генераторы одинаково плохие, но среди них есть менее плохие. Это перефразировка Оруэлла. Такая. Другой нет. И кроме того, вопрос такой, на 10 в 15 массиве чисел вы поймаете корреляции или нет? Вот на сегодняшний день 10 в 15 чисел, это хорошо. Но уже те компьютеры, которые сейчас в Штатах делаются, там есть специальная подпрограмма, в этой программе на новых, там будет производительность больше, там задача стоит, чтобы в 10.22, ну, на числе Авогадро вы ничего не нашли. И, в общем, проблема есть. Появятся новые, каждый раз новые мощности, и находятся новые корреляции. Это тоже объяснимая вещь, пару слов скажу, если времени хватит. Значит, сдвигы это такие есть. И... Второй класс – это сдвиговые регистры. Идея их вообще очень простая такая. Мы берем вообще последовательность битов каких-то, да, а дальше делаем такую вещь. Берем один бит отсюда, один бит на каком-то расстоянии, там, n назовем, и помещаем его как новый бит, вот это место, делая здесь операцию, там, положим, исключающее или. Самая быстрая операция в компьютерах. То есть сложение по модулю 2 не требуется переноса. И помещает сюда. И он, ну, бежит фактически. Да? У вас есть какое-то состояние этого регистра. Здесь, положим, длина n. Здесь какая-то, ну, p, стандартно p и q, длина p. То есть у него 2 в степени p состояний. Но нужно вычесть единицу, потому что 0 с исключающим или будет всегда 0. И вот у вас есть 2 в степени p. И после чего есть простая арифметика. Насчет неприводимых триномов или полиномов, можете взять их больше, для того, чтобы у вас на длине p все последовательности были равновероятны. Такая, это вы, в принципе, у Кнута тоже можете найти такую вещь. Ну а дальше вы можете в параллель. Или вы можете из 30, брать 32 бита, брать их как число, или 32 бита в параллель считать, то, как реализовано вот. Известный Кирпатрик Штоль, там 250 генератор, который после того, как нашли вот эту ошибку в 67 году, народ переполз на вот этот генератор считать. И 32 в параллели, и каждое число вы считаете, исключающее или над двумя числами, не требует переноса, все очень быстро и эффективно. Можно реализовать просто на регистрах. Любой конкретной машины, которая есть, это будет достаточно шустро вставить любой код. И вот именно такой генератор мы реализовали, там с какими-то параметрами, не буду пока углубляться в это дело. И именно про этот генератор стало известно, что он тоже плохой. А все генераторы, которые А, да. Есть еще Легет Фибоначчи, который к этому сводится. Там, положим, вот все, что Борланд делал. Положим, турбо какие-то там компиляторы используют такой. А в операционных системах сидит вот этот. И в Unix он сидит, и RAND, и RAND 48. Все они вот такие. Такого типа генератор. Там со своими числами. Вот. Поэтому общий рецепт такой. С помощью этого нельзя интегрировать в пространстве, выбирать точки, заполнять пространство генератора. Или надо проверять, на видно у вас или нет. Но это, любая проверка, она дорогостоящая. Это вы должны весь свой счет повторить несколько раз, набрать статистику, что-то увидеть. Это сложная вещь. Теперь, откуда в этом генераторе оно берется? Ну, например, смотрим мы... Ну, простая вещь. Можно взять и проверять то, как сделали Ландау и другие, как мы дальше делали. Вот двумерная модель Изинга, про которую все точно известно. Это модель ферромагнетика, в которой у вас на решетке расположены спины. Спин принимает значение плюс или минус единица. А дальше вы пишете гамильтониан и, по сути дела, каждый раз минимизируете энергию. Это взаимодействие между двумя соседями на решетке. И суммирование по соседям, даже без магнитного поля. Эта задача, одна из красивых задач статфизики, была решена в 1944 году Анзагером. Одна из красивейших вещей, там где-то страниц 60 текста в физреве. Вот. Про нее все известно. Известно даже на любой конечной решетке, известно в зависимости от размера. Ну вот, а дальше, по сути дела... Но если есть ошибка, дальше мне надо... Вот мы сделали, спаяли экспериментальную установку, а теперь надо понять, что в ней. Берешь и рисуешь отклонение теплоемкости в критической точке. Критическая точка – это там, где этот магнетик при нагревании теряет намагниченность, при охлаждении восстанавливает. Точка Кюри. Это модель, самая простая модель магнетика. Разницу теплоемкости вычисленной теплоемкости, которая у вас точная, это значит экспериментально, это точная, минус единица, вот такую величину. И потом видите, что у вас есть какое-то максимальное значение. Да? Там примерно 22 было. Ну, как нас учат книжки Ландау и Лившица, что если у вас есть где-то максимум, его надо ассоциировать с какими-то величинами. Какие у нас есть величины? Вот в данном алгоритме, это кластерный алгоритм для решения применялся, ровно в точке перехода число частиц в кластере, оно, вообще говоря, в точности равно m квадрат средняя, m квадрат намагниченность, то есть в этой точке перехода магнитной восприимчивости. Так, а когда вы строите алгоритм, вы знаете число шагов. То есть, грубо говоря, число случайных чисел, которые вы будете использовать, оно вот примерно это число и есть. То есть, это пропорционально числу случайных чисел, которые я использовал. Ну, какой длину последовательности такой. А фокус заключается в том, что в самой критической точке эта величина, она ведет себя как гамма на ню, некие индексы, L в степени 7 четвертых, да, растет. Критический индекс известен. А у нас в генераторе сдвиговом есть типичная длина. Это длина нашего... Длина генератора, в каком, длина состояния, которая у нас есть. И фокус происходит в том, что вот этот максимум именно там, где вот эта величина по порядку совпадает с такой. Поскольку эту вещь мы можем менять, длину в генераторе случайных чисел, размер можем менять, это можно проверить, великолепно все сходится. А дальше как мы видим, что вот, положим, вот она убывает у нас ошибка, а систематическая ошибка, меня интересует точность моих расчетов, статистическая ошибка, положим 10 минус 3. И там, где у меня систематическая ошибка меньше ее, я ее более-менее пренебрегаю. Но это как точность любого измерительного прибора. Да? Тогда мы можем оценить. И мы видим четко совершенно, что при размерах больше 128, вот наши данные нашего компьютера, они замечательно как-то ведут себя хорошо и нам нравится, как мы собирались, а все, что меньше, оно никуда. Поэтому мы это все выкинули, это опубликовали вместе с этим результатом подтверждения. То есть мы фактически можно проверить точность нашего прибора. А, эти экспоненты тоже можно вытащить, все можно оценить. Ну, теперь, как к этому относиться, и как люди сказали, вы никогда не должны использовать. Есть такой человек, Дитрих Штауфер, большинство знает, книжку по перколяции написал, такую из Кёльнского университета. Говорит, нет, теперь этот генератор нельзя использовать ни в коем случае, я буду использовать только такой. Ну, очень хорошо. Потом приезжай ему в следующий раз. Слушай, помоги, говорит, разобраться. Вот используй такой, а у меня опять там гадости. Но это отдельная песня, связанная с тем, что он использовал очень большое количество чисел. У него было... Ну, в общем, не буду отвлекаться. Значит, этот генератор таким образом тоже. Вот известно. Теперь как на практике проверить... Есть у вас, если вы используете вот подобного сорта генераторы, да, и теперь все генераторы, которые вы знаете и которые тоже на данный момент, на которых не ловится статистика и ничего плохого про них не могут сказать, это вариации или одного, или второго, или их комбинации. Другого ничего нет. Или есть какие-то генераторы, но их невозможно использовать, потому что затраты ваши на... Даже с таким генератором, если вы делаете задачу перколяции, у вас 40% компьютерного времени уходит на генерацию чисел. А это же самое... Там простые действия, а в более сложных... Сложные генераторы, то есть нужны и скоростные генераторы. Мало того, что хорошие, нужны и скоростные. Теперь как с этим жить? Ну вот... Есть такой фокус. Как можно проверить, чувствительно к тому конкретному генератору тот алгоритм, который вы пользуетесь или нет? Здесь важно следующее. Нужно при этом ни в коем случае не использовать все 32 бита. Сделать маску, знаковый бит не использовать, понятно, да, в этом целый. Выключить знаковый бит, использовать все остальные. Но там положим на 32-битной машине 31 бит. Сделать длину вашего числа, который вы используете. А дальше есть простой фокус. Вот если вам нужна вероятность мю, вот эта область, вы можете ее так разыгрывать, попадание числа сюда. А можете разыгрывать вот таким образом, попадание числа вот сюда. И вот я рисовал вот эту вот кривую. Это кривая... При таком подходе такая, при другом подходе она ровно в другую сторону. И у меня здесь есть моя ошибка статистическая, есть статистическая. Ну и в этой точке я увижу гигантское отклонение, а где-нибудь в этой области я уже отклонения не увижу. С помощью этого простого трюка вы можете проверить чувствительность. За один проход вот одно число, здесь получили число, прогнали что-то, и в этом. Понятно, да? Это что касается тех, где есть операции типа сдвигового регистра. Но если вы будете так турбо что-нибудь из этих, построенные на Legit Fibonacci, получать, вы этого отклонения не зависите. То есть это тест простой, но тоже не полный. Вот. Ну теперь я вкратце скажу уже там, введение, сколько мне прошло минут, чтобы лишнего не занимать. Это... Вот эта работа, которая здесь, это делалось со Львом Барашом. Да, и в следующих мы потом построили еще третий компьютер трехмерный, в нем поставили пару таких генераторов, работающих в параллель, что нам обошлось, конечно, в дополнительную работу. Потому что мы построили 11 компьютеров и 22 генератора случайных чисел для них. И тем не менее, но вот уже с этими, с вторыми поколениями компьютеров, имея весь печальный опыт и вложив кучу труда, и пришлось влезть в чужую область, понять и разобраться, вот на тех у нас результаты есть, которые, положим, для трехмерной модели Ising, критический индекс и критическая температура, вот мы в 99-м году опубликовали, до сих пор никто лучше сосчитать не может. Даже испанцы с их машинками, которую они гигантскую построили, тоже кодовскую, они первые это сделали вместе с итальянцами. Вот. Я пропущу некоторую. Ну, это где что используется, где важно, где нет. доклад для широкой публики. Значит, что мы хотим от... Да, существует вторая вещь. Есть генераторы случайных чисел, работающие на каких-то физических приборах. Это было известно с самого начала. Это еще диод в режиме лавинного пробоя подключали к самым первым машинам в Лос-Аламосе и у нас в Арзамасе. Первый генератор фон Нейман придумал метод середины квадрата. Но, как мы знаем, отображение, квадратичное отображение отрезка в себя штука сложная. Там и бифуркация есть, все, что он наблюл. Такое. Но с генераторами, которые сейчас люди делают это на всяких атомных ловушках, считывают лазером, оцифровывают. В год вы можете найти там примерно 5-6 работ экспериментальных групп, которые этими вещами занимаются у нас в Минске, там в Израиле. Но с ними вещь такая, что они меняют свои параметры непредсказуемым образом, выходят из нужной области. Ну и достаточно дорогие в реализации и используются только там, где много денег на это могут, для криптографии. А для наших они не подходят, потому что там неповторяемая последовательность вы проверить не можете. Значит, нам нужна случайность, нам нужно, чтобы она выдавала равномерное распределение без корреляции, чтобы он был непредсказуемый, имел большой период, был достаточно быстрый. И на самом деле мы должны иметь какую-то теорию, чтобы понимать, что если мы поменяли параметры, что-то у нас ушло, к чему это приведет. А, как я говорил, есть два типа генераторов. А вот это список тех генераторов, которые лучшие на данный момент. Это Марсена Твистер и комбинированный генератор, который сделан. Вот это, по сути дела, есть две группы, которые выдают хорошие результаты. И в той библиотеке, ссылку на которую я дам, вы можете найти эффективные и правильные реализации и на Си, и с использованием SSE команд на MMX-регистрах. Значит, наша была старая идея использовать хаотические системы для генерации случайных чисел, но наивный подход, он абсолютно неправильный. Вот мы, например, можем взять кошечку Арнольда, да, известную, когда дифеоморфизм Тора, отображение Тора в себя, начать ее курочить, и для нее известно, что у нее есть все эргодические свойства, которые только есть. Но мы не должны забывать, что это в пространстве, во-первых, действительных чисел, а мы работаем на решетке. Это большое отличие. А на решетке у вас перемешивание, по крайней мере, еще до сих пор неизвестно, как реализовать ту же кошку Арнольда, чтобы была одна траектория на решетке. Хотя в этом направлении продвигается. А кроме того, никто не говорит, а какие корреляции будут вдоль траектории. Это все говорится про бесконечное время и про равномерное. Поэтому все, что вы возьмете, оно будет выдавать вам сильные корреляции в последовательность. Вот, это мы выкинем. Это я уже... А там биения будут, там какие-то, я не исследовал, но я даже вот с простой системой вам покажу, там удивительные вещи, которые получаются. Это надо отдельно решать задачу и смотреть, что будет. Результаты, вот мы берем вот такое отображение Тора в себя, единичный квадрат, отображение Тора в себя. Вот есть матрица, если детерминант матрицы единичный, даже можно гамильтониан написать. Да, взять, и наша идея была взять сначала гамильтоновую систему и посмотреть, что с ней будет. И где-то в 87 году физики Ди, Персиваль, Вивальди сделали некоторую теорию. Они связали вот эти траектории с некоторой алгеброй, о которой я говорить здесь не буду. Ну и нам удалось доказать всякие для этого дела статистические свойства. Берем, положим только последовательность одних битов, берем разные площади, которые есть, смотрим, как это все перемешивается. Мы можем доказать, что любая подпоследовательность длины 4 они под последовательностью длины 4 равновероятны, а под последовательностью длины 5 они убывают с номером и старше с номером К вот таким вот образом. То есть на самом деле это и говорит, что корреляция есть. А дальше вот здесь вот картинка. Значит, одна наша, одна Кандинского, одна Малевича. Значит, но эти две нарисованы Кандинским и Малевичем, а это картинка, которая вот каждому цвету соответствует 5 бит нашей последовательности. Это вот то, как происходит перемешивание в кошечке Арнольда. Не так, как вы видели там у Арнольда в книжке. Деформируется кошка и переделывается. А здесь получается гораздо хитрее, потому что мы работаем на решетке. Но картинка, тем не менее, очень красивая. И в этом ряду она этот ряд не портит. А? Но мы ее не рисовали. Это то, что есть заложено просто вот в том дифеоморфизме Тора. Дальше, ну, можно определить, что такое генератор смотреть. Дальше, какие могут быть, вот как оно устроено. Вот у нас есть m бит в каждом направлении. Всего у нас 2 в степени 2m минус 1 точек на решетке, нули мы выбрасываем. Вот. И вообще говоря, это полное число, но все фазовое пространство расслаивается на такие траектории, что у вас есть 3 четверти траекторий периодом Tm, и этот максимальный период Tm вот такой, не 2 в степени m, а он 3 на 2 в степени m минус 2, то есть 3 четверти. То есть длина ее 3 четверти от максимальной длины и заполняют такие траектории 3 четверти фазового пространства. Их число нам тоже, но, соответственно, их число можно посчитать. То есть все фазовое, оно перестало быть эргодическим на решетке. Оно расслаивается на длинные траектории, а дальше есть спектр. 3 шестнадцатых занимают траектории длиной на двойку меньше, 3 шестьдесят четвертых длиной на четверку меньше, и так получается спектр траекторий. Ну, после того, как смотришь на эту картинку, после этого ясно, как нужно делать. Поскольку у нас таких больших траекторий много, это число тоже хорошее, достаточно большое. Там 2 в 29 на тройку, а можно взять 60 бит. Мы тоже 61 делаем. Достаточно большое. Но те траектории, которые вот такого периода 2 длинных, а можно выбрать траектории, понятен алгоритм, как выбрать, чтобы они лежали на разных периодических траекториях. Вот между собой они будут раскоррелированы со всей той наукой, которую сделали люди вокруг эргодичности. Вот между собой. То есть сама траектория, вдоль траектории у вас есть вот эти вот законы корреляции, которые я сказал. Не все последовательности равны. Для этого конкретного случая детерминанта единицы, когда он Гамильтонов. Вот. Но и после этого мы берем один, то есть идея такая, мы генерируем ансамбль таких траекторий в пространстве, выбираем 32 разных траектории максимального периода, лежащих на разных траекториях, их в пространстве крутим, и из него получаем, делаем случайное число. На самом деле, если потом внимательно посмотреть, то этот алгоритм в каких-то случаях может сводиться тоже и к тому, и к другому. То есть чудес не бывает, какие-то реминисценции. Но отличие в том, что мы делаем из S траекторий, делаем числа. И дальше детали не буду вдаваться, это на самом деле долго надо рассказывать, как оно устроено, но... Идея она такая, что на решетке есть много траекторий очень длинного периода. Мы знаем алгоритм, как сесть на разные. И вот из них мы будем делать случайные числа. Ну вот они есть там 19, это 19-битный, 31-битный. А дальше вот статистические тесты. Да? Вот это вот, это из Unix, Linux стандартные генераторы. Rand, Rand48, Random. Который вам из C доступен, просто они так и называются, функции. Дальше вот это тесты. Значит, это на самом деле батареи тестов, которые держат, есть несколько групп, которые их держат. Там их тысячи различных тестов. То есть, если в книжке Кнута вы прочитаете их десяток, там их тысячи самых разных. А это доверительные интервалы, которые есть, по 3 цифры. Если вы посмотрите, вы увидите, что вот эти генераторы, они, это число случаев, когда они показали плохие свойства, то есть это число тестов, которые их поймали на том, что они не случайны. Но опять же, понимаете, что такое случайно? Возьмите американский 10-центовую монету. Всегда говорят, генератор должен быть таким же точным, как монета, да? Вы ее бросите 100 раз, у вас будет, ну, флуктуация. Вы всегда знаете, что точность корень из 100 должно быть. Да? С точностью десятка вы не увидите отличия. Ну, будет там 47 и 53. Но это в пределах статистической ошибки. Но если вы бросите их 10 в пятый раз, вы увидите, что есть асимметрия. Асимметрия связана с тем, что там Линкольн, он немножко выпирает, и поэтому у вас, если вы посмотрите, центр тяжести смещен у нее в сторону Линкольна. И, соответственно, он будет чаще падать вниз, и она нарушена. То есть это как всегда. Почему вот вы меняете статистику, и вы видите, хорошая или плохая. То есть она, если 10 раз бросать, она хорошая, но если бросать ее 10 тысяч раз, она фальшивая. Это то же самое с генераторами. Такая вещь. Видно, что они ловятся, видно, что они плохие, а вот эти три – это лучшие генераторы, которые используют люди. Вот это Марсина Твистер, который сейчас народ в основном использует, который не хочет иметь проблемы, есть хорошие реализации. Ну, а эти построены, но опять же, внутри сидит все равно кухня, хитрое перемешивание и прочие вещи. А вот это те генераторы, которые мы делали. Те генераторы, которые построен просто в лоб вдоль траектории, видите, что он плохой. Ну а дальше начинается игра по параметрам, и можно сделать, в них есть, помимо того, что берем просто с разных траекторий по диагонали разные биты, и здесь получается уже хорошо. То есть это без статистики, а это по ансамблю, грубо говоря, по ансамблю траекторий, несмотря на короткий период. Это период 10-31, этих периоды большие. То есть на коротком периоде генератора даже можно улучшить свойства, а вот здесь показаны периоды. То есть даже на коротких периодах этих двух генераторов можно получить приличные стат-свойства, как оно там было. Ну а это времена уже, как они работают, как это я покажу. Это старая, это работа 4 года назад была опубликована. Генераторы мы сделали хорошими. Теперь я вам покажу практическую часть. Есть вопросы по этой? Если, или задавайте сходу. Так, это работа, которую мы на прошлой неделе отослали, сделали библиотеку. Сейчас я вам покажу. Ну вот это те генераторы, которые мы новые сделали уже на новой технике, уже с достаточно большим периодом. По 61 биту. Но они, я вам не советую использовать, они экспериментальные. То есть у них скорость, она пока уступает тем, которые люди там делали. Ну, предыдущим, тем трем. Они скоростные. Поскольку нужно еще какое-то время, чтобы их привести по скорости в конкурентную. Это они имеют интерес пока только для специалистов, которые этим занимаются. Вот. А что в этом деле хорошо, это вот то, что в этой библиотеке есть реализация эффективных генераторов вот этой Марсен Твистер, который, видите, какой дикий период у него последовательности. Но опять же, все они проверялись на статистике там, до 10 в 13 чисел. Больше никто не проверял. Если вам нужно больше чисел, может быть и будут корреляции, никто не знает. Вот эти генераторы, а особенность библиотеки в том, что все эти же генераторы мы реализовали на SSE коды, значит, в каждом компьютере, в процессоре и Intel, и AMD уже по много лет есть 256-битные регистры MMX, которые используются для обработки графики. И в Intel, и в AMD они есть. Есть набор команд SSE2, который которые в них одинаковые, тоже можно использовать. Так? И особенность в том, что я их могу разбить на 4 части, как 32-битные. Причем эти 32-битные могут быть целыми, а могут быть и с плавающей запятой. Могу разбить по 64 бита, тоже целые с плавающими. Даже больше здесь, 30, что я говорю, тут на 4, тут на 8. Я обманываю, 128-битные они были, может сейчас 128, здесь на 4, здесь на 2 части. А вообще говоря, там есть с плавающей запятой 128-битные, с ними можно работать. Такие команды. И обработка идет в параллель. То есть я за один такт процессора делаю сразу операцию над четырьмя. То есть это параллельная такая структура. Но эффективно коэффициенты для разных алгоритмов, они разные. Там четверка не достигается, но больше тройки ускорения они дают. И вот эта реализация, особенность библиотеки в той, что, положим, кто-то, сами же авторы реализовывали свой алгоритм, но они на SSE сделали вот как с CUDA, почему я говорю, они, реализуя на другой архитектуре, его изменили, его свойства отдельная задача исследовать. А у нас они выдают и на прямые, и на C-коде, и на SSE выдают абсолютно те же самые последовательности, можно сравнивать. Вот здесь проверка. Скорость есть, ну вот в этой статье, на которую ссылку я дал, есть проверка скорости для Intel Core Duo 7400 с разными опциями GNU C и Intel'овского C. И скорости зависят. Вот положим Marciano Twister, замечательный, да? Вот он же реализованный на SSE. С опцией O0, O1 он дает вот такие вот ускорения. Но если вы посмотрите, с опцией O2 разницы нет, использовать его прямо или на SSE. То есть это вещь, то, как, опять же, общего рецепта нет. Смотрите на таблицу и думайте, что вам нужно. А это время в микросекундах, которое тратится на генерацию, так, или в секундах, на 10^9 случайных чисел. Такая же таблица вы можете там найти для... И7 процессора относительные все времена. И здесь для AMD тоже относительные времена. То есть это некоторые инструкции, вот если вам нужно и нужно эффективно использовать. Генераторы это не наши, они коды проверенные. Там можете найти эти коды у нас в библиотеке, output сравнить, проверить. И такая, я считаю, полезная вещь, что можно использовать. А то, что мы сделали новую теорию, оно находится сейчас все в развитии. Народ в большом энтузиазме, но для практического применения они еще не очень интересны. Ну вот и все. Хотя скажу такую вещь, что на самом деле вот только проблема финансирования, как вы знаете, Четверушкину Путин обещал дать денег ВПМ на строительство суперкомпьютера на CUDA. Вот, если это будет, то к этому суперкомпьютеру мы вот эти вот вещи, которые они идеально распараллеливаются, мы на CUDA еще сделаем. Но это если будет. Такая у нас с ним есть договоренность. Да.
Просто вопрос.
У меня нет своего. Я думал, мой компьютер, я бы показал. Нет, он небольшой. Небольшой. Но они разные коды, они разные. Вот есть, я даю адрес. Посмотрите и выберите. Там название всех, вот так же, как в таблице они называются, так же называются и в архиве программки. Возьмите, посмотрите, там по байтам увидите. Я не помню наизусть сейчас, они разные. Но на SSE они будут длинные, конечно, длиннее. Там в кодах просто. Команда SSE, команды в лоб написано. Здесь вот могу показать просто пример, раз уж Сейчас, одну секунду. Так, не то. А, я вынул еще. А вы задавайте другой вопрос, я пока отвечу.
А как вам удалось добиться 10 в степени 6000? Сколько бит потребовалось? То есть у вас период для одного из алгоритмов, 10 степени, там 6000...
Это не наш алгоритм, это Марсен и Твистер, это японский.
Сколько бит потребовалось? Для хранения каких-то...
Он 32-битный. Там хитрости в перемешивании алгоритмическом достаточно. Ну вот, вот, пожалуйста, вот это SSE-реализация главной части того же Марсен Твистера. Ну вот она так выглядит. Да? А относительное удлинение кода, вот можно посмотреть. Вот это MRG-генератор. Справа он на си. Вот кусок его. А слева та же часть, написанная вот в кодах. Что? Ну да. Нет, объяснять это надо, это длинно объяснять алгоритм, выходит за рамки.
Состояние все равно же должно быть, если даже он 32-битный, то все равно внутреннее какое-то состояние у него должно быть гораздо больше, чтобы он...
Не, ну тот хитрый, но вот... Там немножко не так. Это уже не состояние, это уже комбинируется из чего-то другого. Так же, как здесь. Число бит вовсе не связано с периодом у нас. У нас для одного бита есть период, а для общего числа бит, и чем больше бит, просто на это число будет умножаться и все. Но они в этих алгоритмах, кроме линейно-конгруентного, в нем завязан. Здесь завязан. Число бит на период, а в других это все, это совсем по-другому делается. Там другая арифметика, другая алгебра совсем.
Еще вопросы?
Правильно утверждать, что если задача, которую решаешь, число розыгрышей меньше или порядка периода вот этого датчика случайных чисел, то им можно пользоваться, каким бы он ни был?
Нет. Вот в этом, вот этот генератор, идеальный генератор, если я хочу заполнить отрезок равномерно. То есть я выбираю только на одномерном отрезке, одномерная задача, лучшего генератора, чем этом, нет. Причем, если вам надо 10-12 числа, берите таблицу, эту книжку Абрамовица Стигуна, выбирайте линейно-конгруентный длиной 10 в 15, там на 3 порядка больше, это будет самое идеальное одномерное интегрирование. Но для двумерия, все, кранты, он не годится. Понимаете, не от длины зависит еще, а от того, как вы его используете. Да.
Независимо от периода.
Нет, период датчика это просто повторяемость, когда последовательность повторяется. Полная длина, полная повторяемость последовательности. Точности, да. Но они не говорят о том, как вы идете к этому пределу. Ну, конечно, да. Вы бы и на этой дороге распределены неравномерно. Они иногда собираются в ямы, куда вы можете и, образно говоря, попасть. Да, вот со сдвиговым это особенно видно, это любое, сейчас опять же нет времени. То есть я играл в такую игру, вы можете мне, если вы мне скажете, будет, точнее, скажем так, если вы мне дадите, есть простая вещь, одномерное блуждание, да, в чем оно сказывается и где. Вот я сделал, положим, n шагов и делаю блуждание, поворачиваю налево и направо. Каждый раз, когда я поворачиваю в какую-то сторону, или положим такую, еще проще, давайте сыграем в игру, что... Называется задача о пьянице. Количество баров, которые я посещу до тех пор, пока там не остановлюсь. Да? То есть из каждого бара у меня есть вероятность выйти. Ну и, соответственно, единица минус это остаться. Я начинаю накапливать статистику, такую вот статистику, количество баров, гистограмму, которую я посещу. Если я такую задачу, то есть это одномерная задача с остановкой, да? Потом вы опять ее. Если я вам говорю, вот... Вы мне выдаете результат со своим генератором, что вы делали, то по этому тесту я вам скажу, какой у вас генератор. И вытащу даже, могу отличить Legend Fibonacci от сдвигового регистра, и могу вытащить все числа, которые там в степени непереводимых тринов, просто разложу его на полочке вам. Все придумали, вот чтобы понять, мы придумали тест специальный. Это фактически длина кластера в одномерной модели Ising, можно на физическом языке говорить.
Если играть в эту игру, то можно же поступить следующим образом. Может быть, это наивный вопрос, но тем не менее. Комбинировать эти два генератора случайным образом.
Не, ну что нам Смейл говорил? Комбинация, понимаете, если я беру две стохастических системы. Вот беру, я знаю, вот гамильтониан у меня есть стохастический, этот стохастический, беру и складываю это реально, я получаю систему общего положения. Потому что для наличия, точно так же, как для полной интегрируемости вам нужна какая-то симметрия, для полного хаоса вам тоже нужна какая-то симметрия. И случайное, когда вы случайно складываете, вы, конечно, это свойство теряете. Поэтому, опять же, комбинировать случайно два нельзя. Опять нужна наука, как их комбинировать. Можете биение получить разные. Просто эти чудеса можно до бесконечности исследовать. Поэтому я предпочитаю говорить на языке динамических систем, опираться на какие-то теоремы, чтобы не заниматься их проверкой. Зачем?
Благодарим докладчика за исчерпывающий ответ. Понимаю, что наш семинар на этом подошел к концу.
Да, спасибо всем. Посылайте на следующей неделе, Светлана пошлет инструкции, потому что те инструкции, которые выдает издательство, первые две страницы Светлана находит оскорбительными для этой уважающей траектории. Потом на первых двух страницах там учат, как писать статью, а это любого из нас приведет просто в некоторое раздражение. В общем, она выкинет все глупости и пришлет вам условия, на которых издательство применяет. И просьба откликаться, посылать, соответственно, через какое-то время будем рады видеть вас здесь опять с новыми результатами, анонсированными уже частично, да? Там. Я со своей стороны обнаружил, что количество задач и методов не такое большое, чем мы занимаемся с тем же молодым человеком, с которым генераторы случайных чисел, иногда, то есть это так, пришла в голову идея, что они поделали, а библиотека это заказная, нас попросили люди, раз вы такие умные, сделайте библиотеку не для себя, а для общего пользования. Мы просто наши результаты выложили. Такие, потому что сами мы этим пользуемся. Мы с ним делаем такую задачу, как испарение капли капиллярного размера, лежащей на поверхности. То есть она у нее... границы запенингованы на подложку некоторую. Капиллярный размер, то есть это для, 3 миллиметра, грубо говоря, такую оси симметричную. Но глядя на то, там, конечно, параметры все другие, там, конечно, поверхностное натяжение играет большое значение, силы Марангони и прочее, но из того, что люди моделируют даже в таких больших, некоторые похожие штучки все-таки есть. Зависит от того, потому что параметры такое можно подобрать. И, может быть, было бы любопытно тоже послушать, как мы это сделали. А достижение там следующее, а верхняя поверхность, она свободно испаряющаяся. Поэтому решается задача диффузии вообще в бесконечном пространстве, потому что без ее решения ответы получаются качественно похожие, но мы добились количественного совпадение с экспериментом за счет только включения диффузии, честно решая задачу диффузии в уравнении Лапласа. Может, вам будет интересно, шаг сетки растет экспоненциально, естественно. То есть эту вещь, атмосферу учесть, то, что мы сделали в такой, и поверхность, она не сферическая, но какая есть, такая есть. По мере уменьшения испарения капли она уплощается, что известно нам из Адамса Башфорта, на самом деле, они, как раз решая такую задачу, они методы придумали, которым вы пользуетесь, многие из вас. Именно задачу о поверхности капли, о форме капли капиллярного размера, лежащей на столе. Если интересует, можем дать книжку 1883 года, где все это описано.
На латыни?
Не, на английском. Это не чернокнижие. Вот, поэтому, может быть, мы в следующий раз подумаем, что-то скомбинируем, обменяться методами. А фокусы, которые там в основном были, борьба за то, что выбрать переменные, в которых решает задачи таким образом, чтобы все граничные условия, а граничными условиями определяется все в этой задаче, они, можно было их корректно учесть, не в каждых. Ну, сетка неравномерная, поверхность свободная, там масса задач, особая точка есть, естественно, точка пиннинга. Апекс тоже особая точка такая. Ну, было бы любопытно вот обсудить. Если вам интересно, вот я, например, наверное, я пошлю к вам на семинар, если вы согласны, чтобы он пришел и рассказал эту задачу. Что задача сделана очень чисто, детально, подробно, с преобразованием уравнений, там, с такими. Ну, вот, наверное, один из смыслов такого семинара в более таком плотном общении, которое у нас должно быть, особенно в наше время разряженное. Вот тут обнаружил, что, оказывается, ту работу, которую я говорил, вот про критическую массу коллективов, когда они конкурентоспособны, успешны и устойчивы. Эту работу, вот 4 июня, оказывается, только я на семинаре ее слышал, опубликовали англичанин и француз на массиве данных английских, где у них сама система финансирования построена так, где у них есть хорошая статистика. Они обнаружили вот в том деле, в котором мы с вами занимаемся, если его можно отнести в физике и прикладной математике, там устойчивый коллектив где-то размер человек 15.
Это как раз то, что осталось, сколько у нас
будет. Вот. У математиков 3, кстати. У чистых математиков 3. Вот геологи ушли, для них печальная новость, у них 30. Нет, ну вот такой, но имеется в виду с таких параметров. Вот, поэтому на самом деле это серьезная тема. Вот за счет такого общения, за счет неформального общения, тесного и подробного, мы и за счет семинаров, и этих видеосеминаров, почему мы все это делаем, мы хотим эффективно увеличить размер группы. Я думаю, в Нижнем Новгороде те же проблемы сейчас, что коллектив вовсе не тот, что был в 82-м году, когда эти задачи делались. Вовсе не тот. Кстати, я посмотрел, не поленился, в JetFLATES, да, вот здесь есть молодой человек, который занимается этими вихрями и пятнами. Значит, работы Незлина и с коллективом, и с Курчатника, там Снежин есть, и Антипенко. С 81 года, и касаются они красного пятна на Юпитере конкретно, они описывают. И эксперимент у них натурный, вихри Росби, устойчивые. Автомодельные там разные. Это работы с 81 по 84, их 6 штук. В письмах в JET. Можете зайти по адресу getplettes.acru. Вот такой вот. 3W. getplettes.acru. Набрать Незлин по-русски можете, может не по-русски. Там есть и русские, английские варианты писем в JET. Найти всю штуку, это именно то, что вот вы на картинках показываете. Они это исследовали и последняя работа с Фридманом у них как раз. Они исследовали это, натурные были эксперименты, обработка данных, ну, наблюдений, которые были. И какая-то несложная теория на этот счет у них тоже есть. То есть задача сделана вокруг этого дела. Это вот мы с Олегом это помним хорошо. Тогда это был некий. Красивая работа. Да, красивая работа была. Красивая деятельность. Вот. Ну что. Ну все, спасибо всем. Значит, будет обед, разъезжаемся.